Глава вторая. Уинстон шел по тенистой тропинке, и там, где ветки деревьев расходились, пропуская солнечный свет, ему казалось, что под ногами его были лужи из чистого золота. Под деревьями слева от него стелился ковер из колокольчиков. Воздух ласкал кожу. Было 2 мая. Откуда-то из глубины леса доносилось пение птиц. Он снова пришел немного раньше. Путешествие не вызвало никаких трудностей, и темноволосая девушка, очевидно, знала свое дело. Поэтому чувство страха в этот раз мучило Уинстона меньше, чем обычно. Было ощущение, что ей можно было доверить найти безопасное место. Хотя нельзя было сказать, что за городом было намного безопаснее, чем в Лондоне. Конечно, на вас не смотрели отовсюду телеэкраны, но всегда существовала опасность скрытых микрофонов, с помощью которых ваш голос мог быть услышан и распознан. К тому же сложно было совершить такое путешествие, не привлекая при этом внимания. Для путешествий в пределах 100 километров от Лондона отметка в паспорте не делалась, но иногда у вокзалов дежурили патрули, которые могли проверить документы оказавшегося там члена партии. И, конечно же, у них возникали вопросы относительно вашего времяпровождения. Однако, к счастью, патрулей не было. И по пути от станции он осторожно оглядывался, чтобы убедиться, что за ним не следят. В поезде было полно пролов. У всех было праздничное настроение в связи с приходом по-настоящему летней погоды. В его вагоне ехала огромная семья пролов, от беззубой прабабушки до месячного ребенка. Они собирались провести день у родственников в деревне. И заодно, как они по секрету сказали Уинстону, прикупить немного сливочного масла на черном рынке. Улица расплылась, и уже через минуту он был у тропинки из инструкции темноволосой девушки. Это была еле заметная козья тропа, уходящая в кусты. У него не было часов, но по его расчетам 15 еще не было. Колокольчики росли так плотно, что на них невозможно было не наступать. Уинстон опустился на колени и решил нарвать немного, чтобы скоротать время. Также он поймал себя на мысли, что при встрече хотел бы вручить девушке букет цветов. Уинстон собрал большой букет и вдохнул приятный, но приторный аромат, от которого у него закружилась голова. Вдруг он услышал звук за спиной и застыл. Несомненно, это было потрескивание ботинка о ветке. Он продолжил собирать колокольчики. Это было лучшее, что можно было сделать в этой ситуации. Это могла быть девушка. А может быть, за ним все-таки следили. Оглянуться означало признать вину. На его плечо мягко легла рука. Он поднял глаза. Это была темноволосая девушка. Она покачала головой, очевидно, в знак предупреждения, что он должен хранить молчание, а затем раздвинула кусты и быстро двинулась вперед по узкой тропе в лес. Очевидно, она хорошо знала эти места, потому что обходила заболоченные участки, как по привычке. Уинстон следовал за ней, сжимая букет цветов. Первым его чувством было облегчение. Но когда он наблюдал за движущимся перед ним сильным стройным телом девушки с алым поясом, туго обвитым вокруг талии и подчеркивающим изгиб ее бедер, его охватило тяжелое чувство собственной неполноценности. Даже сейчас казалось вполне вероятным, что когда она повернется и посмотрит на него, она передумает и уйдет. Чистый свежий воздух и зелень листьев пугали его. Еще по дороге от вокзала майское солнце заставило его почувствовать себя грязным, чахлым домоседом, у которого плотный слой лондонской пыли забился в порах кожи. Ему пришло в голову, что до сих пор она, вероятно, никогда не видела его среди бела дня на открытой местности, без толпы и суеты. Они подошли к упавшему сухому дереву, о котором она говорила. Девушка перепрыгнула его и нырнула в кусты, в которых, как казалось поначалу, не было прохода. Уинстон последовал за ней. Вскоре они вышли на полянку, крошечный травянистый холм, окруженный высокими саженцами, которые полностью скрывали их. Девушка остановилась и повернулась. «Вот мы и пришли», — сказала она. Он смотрел на нее на расстоянии нескольких шагов, пока он не осмеливался подойти к ней ближе. «Я не хотела ничего говорить на тропинке», — продолжала она, — «на случай, если там спрятан микрофон. Не думаю, что такое возможно, но все же осторожность не повредит. Всегда есть шанс, что одна из этих свиней узнает твой голос. Но здесь мы в безопасности». У него все еще не хватало смелости подойти к ней. «В безопасности?» — заторможенно переспросил он. «Да, посмотри на деревья». Это были ясени, которые когда-то были спилены, но теперь снова пошли в рост и образовали небольшой лесок из молодых деревцев. Ствол ни одного из них не был толще запястья. «Тут просто негде спрятать микрофон. Кроме того, я уже бывала здесь раньше». Они разговаривали. Теперь он решился подойти к ней ближе. Она стояла перед ним очень прямо, с улыбкой на лице, которая выглядела слегка ироничной, как будто она задавалась вопросом, почему он так медлит. Колокольчики каскадом упали на землю. Казалось, они кружили в каком-то своем ритме. Он взял ее за руку. «Представляешь?» — сказал он. «До этого момента я не знал, какого цвета у тебя глаза». Он заметил, что они были карими. Точнее, светло-карими, чайного цвета, а ресницы были темными и густыми. «Теперь, когда ты увидела, какой я на самом деле, ты все еще можешь смотреть на меня?» «Да, легко. Мне 39 лет. У меня есть жена, от которой я не могу избавиться. У меня варикозное расширение вен. У меня 5 вставных зубов. Мне все равно», — сказала девушка. В следующий момент она уже была в его объятиях. Уинстон даже не успел понять, как это произошло. Вначале у него не было никаких чувств, кроме явного недоверия. Молодое тело было прижато к нему, копна темных волос упиралась ему в лицо. Она повернулась лицом, и он поцеловал ее в чувственные красные губы. Она обвивала руками его шею, называла его дорогим, драгоценным, любимым человеком. Он повалил ее на землю, и она совершенно не сопротивлялась. Он мог делать с ней все, что хотел. Но правда заключалась в том, что у него не было никаких физических ощущений, кроме простого контакта. Все, что он чувствовал, — это недоверие и гордость. Он был рад, что это происходит, но у него не было физического желания. Он судорожно размышлял. Может, еще слишком рано для этого? Может, ее молодость и привлекательность пугали его? Может, он слишком привык жить без женщины? Но он не знал причины. Девушка поднялась и вытащила колокольчик из волос. Она села напротив него, обняв его за талию. «Ничего страшного, дорогой, торопиться некуда. У нас впереди еще полдня. Разве это не прекрасное убежище? Я нашла его случайно, когда однажды заблудилась во время общественного турпохода. Если кто-то будет приближаться, мы услышим его за сотню метров». «Как тебя зовут?» — спросил Уинстон. «Джулия. Твое имя я знаю. Уинстон. Уинстон Смит». «Как ты узнала?» «Думаю, милый, у меня лучше получается узнавать то, что я хочу, чем у тебя. Вот скажи, что ты думал обо мне до того дня, когда я передала тебе записку?» Ему не хотелось ей лгать. Начать с худшего — это было даже своего рода любовное откровение, — подумалось Уинстону. «Я ненавидел тебя», — сказал он. «Я хотел изнасиловать тебя, а потом убить. 2 недели назад я серьезно подумывал о том, чтобы разбить тебе голову булыжником. Если ты действительно хочешь знать, я вообще считал, что ты работаешь на полицию мыслей». Девушка восторженно засмеялась, видимо, восприняв это как дань мастерству своей маскировки. «Полиция мыслей? Ты что, серьезно так думал?» «Ну, была у меня такая версия. Просто твой внешний вид, ты молодая, активная, здоровая, понимаешь? Я подумал, что, вероятно... Ты думал, что я хороший член партии. Чиста в помыслах и поступках. Баннеры, шествия, слоганы, игры, общественные походы и все такое. И ты думал, что если бы у меня была хоть четверть шанса, я объявила бы тебя мыслепреступником и убила? Да, что-то в этом роде. Знаешь, а ведь очень многие молодые девушки именно такие. «Ну и чушь ты несешь», — сказала она с улыбкой, срывая алый кушак молодежной антисексуальной лиги и бросая его на сук. Затем, как будто прикосновение к талии напомнило ей о чем-то, она ощупала карман комбинезона и достала небольшой кусок шоколада. Она разломила его пополам и отдала одну часть Уинстону. Еще до того, как он взял его, он понял по запаху, что это был очень необычный шоколад. Он был темный и блестящий, завернутый в серебряную бумагу. Обычно шоколад, который выдавала партия в качестве пайка, представлял собой тускло-коричневую рассыпчатую массу, которая на вкус, насколько это можно было описать, напоминала пепел. Когда-то давно он пробовал шоколад, такой же, как и тот, которым она его только что угостила. Запах шоколада пробудил какие-то воспоминания. Они были словно в тумане, но одно Уинстон знал точно. Они были сильными и тревожными. «Где ты его взяла?» — спросил он. «На черном рынке», — невзначай ответила она. «На самом деле я действительно образцовый член партии. Я хороша в командных играх. Я была командиром отряда в юных разведчиках. 3 вечера в неделю я занимаюсь волонтерской работой для молодежной антисексуальной лиги. Я потратила уйму времени, расклеивая их чертовы плакаты по всему Лондону. На шествиях и демонстрациях я всегда в числе тех, кто несет знамена партии. Я всегда выгляжу бодрой и никогда ни от чего не уклоняюсь. Надо всегда кричать вместе с толпой, вот что я говорю. Это единственный способ обеспечить себе безопасность». Уинстон задержал первый кусочек шоколада на языке и дал ему там растаять. Вкус был восхитительным, но воспоминание все еще двигалось по краям его сознания. Оно вызывало сильное чувство, но не приобретало четкую форму, как объект, который вы видите лишь краем глаза. Он постарался прогнать это воспоминание, решив, что оно касалось какого-то события, которое он хотел бы отменить, но не мог. «Ты очень молода», — сказал он. «На 10 или 15 лет моложе меня. Что тебя могло привлечь в таком, как я?» «Что-то в выражении твоего лица. Я решила рискнуть. У меня хорошо получается видеть тех, кто не прогнулся под систему. Как только я увидела тебя, то поняла, что ты против них. Они, как оказалось, означали партию и, прежде всего, внутреннюю партию, о которой она говорила с откровенной насмешкой и ненавистью, отчего Уинстон почувствовал себя неловко, хотя он знал, что здесь они в безопасности, если понятие «безопасность» вообще еще существовало в этом мире. Что его поразило, так это грубость ее языка. Члену партии не положено было использовать в речи ругательство. Сам Уинстон очень редко ругался вслух. Однако Джулия, похоже, не могла упомянуть партию, и особенно внутреннюю партию, без слов, которые можно было увидеть только на заборах в темных переулках. Но его это не отталкивало. Это было всего лишь одно из проявлений ее восстания против партии и всего с ней связанного. И почему-то это казалось Уинстону естественным и здоровым, как фырканье лошади, нюхнувшей прогнившее сено. Они покинули поляну и пошли бродить между деревьями, наслаждаясь тенистой прохладой и обнимая друг друга за талию. Уинстон про себя отметил, что без кушака ее талия выглядит более нежной и женственной. Они не говорили громче шепота. Джулия сказала, что за пределами поляны лучше идти тихо. Вскоре они достигли края небольшого леса. Она остановила его. «Не выходи на открытое место. Возможно, кто-то наблюдает. Лучше, чтобы нас скрывали заросли». Они стояли среди кустов орешника. Солнечный свет, проникающий сквозь бесчисленные листья, играл на их лицах. Уинстон посмотрел на поле и испытал странный, словно волной накатывающий шок. Он знал это место. Старое пастбище, общипанное кроликами, виляющая тропинка, то тут, то там кротовые норы. На противоположной стороне луга ветви вязов слабо покачиваются на ветру. Их густая крона элегантно шевелится, словно женские волосы. Где-то поблизости есть чистый ручей, в водах которого под ивами резвится рыбешка. «А где-то поблизости случайно нет ручья?» – прошептал он. «Ты абсолютно прав. Ручей есть. Он на краю следующего поля. В нем есть рыба, очень большая. Вода там такая чистая, что видно, как под ивами резвится рыба. Как в золотой стране», – пробормотал он. «Золотая страна? Да ничего особенного. Просто пейзаж, который я иногда видел во сне». «Посмотри!» – прошептала Джулия. Метрах в пяти, почти на уровне их лиц, на ветку сел дрозд. Он их не заметил. Он был на солнце, а они в тени. Он расправил крылья, затем снова аккуратно сложил их. На мгновение наклонил голову, как бы выражая своеобразное поклонение солнцу, и запел. В полуденной тишине пение казалось оглушающим. Уинстон и Джулия прижались друг к другу, очарованные этим звуком. Музыка лилась и лилась, минута за минутой, с удивительными вариациями, ни разу не повторяясь, как будто птица нарочно демонстрировала свою виртуозность. Иногда дрозд останавливался на несколько секунд, расправлял и снова складывал крылья. Затем раздувал свою пятнистую грудь и снова начинал петь. Уинстон смотрел на это с каким-то смутным благоговением. Для кого? Для чего пела эта птица? Ни друг, ни враг не наблюдал за ним. Что заставило его сесть на ветку на опушке одинокого леса и излить свою музыку в никуда? Он задавался вопросом, спрятан ли где-то поблизости микрофон. Он и Джулия говорили шепотом, поэтому микрофон не уловил бы их слова. Но он уловил бы пение дрозда. Возможно, на другом конце провода какой-то маленький, похожий на жука человек, внимательно слушал. Слушал это. Но постепенно поток музыки выбросил из его головы все мысли. Музыка разлилась по всему телу и смешалась с солнечным светом, который просачивался через листья. Он перестал думать и просто чувствовал. Талия девушки в его ладони была нежной и теплой. Он притянул ее ближе. Они прижались друг к другу. Ее тело, казалось, растворилось в его. В его руках она была податливой, как вода. Их губы сомкнулись в страстном поцелуе. Этот поцелуй сильно отличался от тех жестких поцелуев, которыми они обменивались раньше. Когда они оторвались друг от друга, то оба глубоко вздохнули. Птица испугалась и, взмахнув крыльями, улетела. Уинстон прижался губами к ее уху. «Сейчас», — прошептал он. «Не здесь», — прошептала она в ответ. «Вернемся в наше укрытие. Так безопаснее». Быстро, время от времени потрескивая ветками, они двинулись обратно на поляну. Как только они оказались внутри кольца молодых деревьев, она повернулась к нему лицом. Они оба тяжело дышали, но уголки ее губ расплылись в дразнящей улыбке. Мгновение она стояла и смотрела на него. Затем прикоснулась к молнии комбинезона. О да, это было почти как во сне, почти так же стремительно, как он представлял. Она сорвала с себя одежду, и когда она отбросила ее в сторону, это был тот же великолепный жест, который, казалось, мог создавать и разрушать целые цивилизации. В лучах солнца ее тело казалось ослепительно белым. Какое-то мгновение он не смотрел на ее тело. Его глаза были прикованы к веснушчатому лицу с легкой, смелой улыбкой. Он опустился перед ней на колени и взял ее руки в свои. «Ты делала это раньше?»
«Конечно. Сотни раз. Ну, во всяком случае, десятки раз точно».
«С членами партии?»
«Да, всегда с членами партии».
«А с членами внутренней партии?»
«Нет, с этими свиньями нет. Но, уверенно, многие из них были бы не прочь, будь у них хоть крупица шанса. Они не такие святоши, какими хотят казаться».
Его сердце подпрыгнуло. Она делала это десятки раз, но ему хотелось, чтобы это были сотни, тысячи раз. Все, что намекало на испорченность, развращенность и порочность, всегда наполняло его дикой надеждой. Кто знает, возможно, партия действительно прогнила до самой верхушки, а ее культ упрямства и самоотречения — это всего лишь фарс, бутафория, покрывающая тотальное беззаконие. Если бы он только мог заразить всех их проказой или сифилисом, с какой же радостью он сделал бы это? Все что угодно, только бы они сгнили, стали слабыми и распались на мелкие осколки. Он притянул ее вниз, так что они стояли на коленях лицом к лицу.
«Послушай, чем больше у тебя было мужчин, тем больше я люблю тебя. Ты это понимаешь?»
«Да, отлично понимаю».
«Ненавижу чистоплюйство, ненавижу нравственность. Не хочу, чтобы где-либо существовала хоть капля добродетели. Я хочу, чтобы все были развращены до мозга костей».
«Что ж, тогда я должна тебе подойти, дорогой. Я развращена до мозга костей.
Тебе нравится это делать? Я не имею в виду конкретно со мной, а вообще.
Я обожаю это делать».
Это было именно то, что он хотел услышать. Не просто любовь к одному человеку, а животный инстинкт, простое, недифференцированное желание. Это и была сила, которая разорвет партию на части. Он прижал ее к земле среди упавших колокольчиков. На этот раз никаких трудностей не возникло. Все еще тяжело дыша, они в приятной беспомощности развалились на траве. Солнце, казалось, грело жарче. Их обоих клонило в сон. Он дотянулся до отброшенного комбинезона и частично накинул его на нее. Они почти мгновенно заснули и проспали около получаса. Уинстон проснулся первым. Он сел и посмотрел на веснушчатое лицо, все еще мирно спящее у него на руке. Если не считать ее губ, ее нельзя было назвать красивой. Если приглядеться, вокруг ее глаз уже проступала пара морщинок. Короткие темные волосы были необычайно густыми и мягкими. Ему пришло в голову, что он до сих пор не знает ни ее фамилии, ни где она живет. Молодое, сильное тело сейчас было беспомощным и пробудило в нем чувство жалости, желание защитить. Но та бессмысленная нежность, которую он чувствовал, стоя в орешнике, слушая пение дрозда, еще не совсем вернулась к нему. Он стянул комбинезон и внимательно изучил ее гладкое белое тело. «Раньше», — подумал он, — «мужчина, смотря на женское тело, видел, что оно привлекательно и желательно. И все. Дело в шляпе. Но в наши дни уже не существует чистой любви или чистой похоти. Никакие чувства больше не были чистыми, потому что все было смешано со страхом и ненавистью. Их объятия были битвой, кульминацией, победой. Это был удар по партии. Это был политический акт».